Актуальное интервью на Радио ВОС.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Сергей Дадыгин. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник экспозиционно-мемориального отдела Государственного центрального музея современной истории России, квартира Крыжижановского, Александра Нелюба.
Здравствуйте.
Александра, рад вас видеть у нас в студии. Вы знаете, всегда меня интересовал вопрос, почему революционеры вдруг оказывались в таких больших квартирах, как Глеб Крыжижановский. 170 квадратных метров, огромное количество комнат, библиотека на 7 тысяч книг, и все это у одного человека. Вот расскажите нам, пожалуйста, каким образом это все досталось Глебу Максимилиановичу.
Глеб Максимилианович Крыжижановский в нашем особняке купцов Ворохановых, в которых сейчас находится наш музей, впервые оказался не как жилец, а оказался как сотрудник конторы Общества электрического освещения 1886 года. Дело в том, что второй этаж этого особняка компания «Сименс и Гальский», ее российское представительство Общества электрического освещения, сняли для того, чтобы устроить там рабочие кабинеты для своих сотрудников-инженеров, которые занимались обслуживанием, в том числе электростанции, которая находится у нас в Замоскворечье, на острове Раушская ГЭС. Сейчас мы знаем ее как ГЭС-1 имени Смедовича. В те годы она называлась Раушская ГЭС. И вот Глеб Максимилианович Крыжижановский до революции был сотрудником компании Общества электрического освещения. И одна из нынешних жилых комнат квартиры, а у нас в квартире 6 комнат с кухней и прихожей, была его рабочим кабинетом, кабинетом молодого инженера-технолога Глеба Максимилиановича Крыжижановского. Когда после революции, после национализации, был национализирован особняк Ворохановых, было национализировано все имущество «Сименс и Гальский», оно вошло в теперь уже государственную структуру, которую сегодня мы знаем как Мосэнерго. Глеб Максимилианович Крыжижановский в том числе оставался ее сотрудником, и в эту квартиру ему предложили переехать вместе с супругой, поскольку ему нужно было где-то жить и работать. К тому моменту он уже совмещал несколько должностей, в том числе государственных должностей. Работал он всю жизнь из дома, и они с супругой заняли эту квартиру. Они сохранили большую часть обстановки конторской по двум причинам, по сентиментальной и по практической. Сентиментальная, потому что уже он к этим вещам был привычен, он много лет проработал в этой конторе практически, живя в ней, потому что Глеб Максимилианович на работе всю жизнь практически жил. А во-вторых, 20-е годы, когда они с супругой въехали в квартиру, это не то время, когда ты можешь переоборудовать, переобставить такое, да, действительно, количество комнат, даже если ты Крыжижановский, потому что Глеб Максимилианович был человеком очень скромным, наверное, один из немногих во всей верхушке, у кого никогда не было ни охраны, ни прислуги, ни автомобиля с водителем, ничего. Вот, да, они занимали как служебную вот эту квартиру.
Я понимаю, что, наверное, удобно действительно жить и работать в одном месте. Как его супруга к этому отнеслась, Зинаида Невзорова?
Они с супругой познакомились еще в юности, когда были товарищами по революционной борьбе. В общем-то, революционная борьба их и сблизила. Они отбывали вместе ссылку. В ссылке они оформили официально свои отношения. А Зинаида Павловна тоже занимала довольно высокий пост. Она работала в наркомате просвещения, была заместительницей Крупской своей подруги Надежды Константиновны и заведовала внешкольным образованием. Поэтому Зинаиде Павловне тоже нужно было место, где и жить, и работать. Поскольку здоровье ее было очень слабым, она тоже работала по большей части из дома. Поэтому у нас в нашей квартире два человека с довольно высокими должностями жили и работали. Более того, они, не имея собственных детей, к сожалению, да, судьба им их не подарила, они воспитывали рано осиротевшую племянницу Зинаиды Павловны, которая тоже проживала с ними. Когда племянница обзавелась собственной семьей, она так и осталась жить в этой квартире. Поэтому сказать, что Глеб Максимилианович Крыжижановский занимал 1-6 комнат с кухней и прихожей 170 квадратных метров, это было бы, не совсем правильно, даже, наверное, совсем неправильно. Поэтому там, в общем-то, жила, скажем так, вполне себе большая семья Глеба Максимилиановича Крыжижановского. И потомки еще некоторое время жили в этой квартире, даже когда квартира уже была признана музеем, потому что им просто некуда было деться. Только когда расселили полностью особняк, квартира уже стала полноценно музеифицироваться.
Насколько мне известно, Глеб Максимилианович писал стихи и, наверное, посвящал их своей музе Зинаиде. Вот расскажите немножко об этом.
Да, Глеб Максимилианович у нас обладал поэтическим даром. Стихи он писал всю свою жизнь, с юности до самой старости. Один из его лучших друзей, которого мы все с вами хорошо знаем, Владимир Ильич Ульянов, Ленин, даже называл Глеб Максимилианович исключительно «Глебася, мой друг-поэт». Стихи писал Глеб Максимилианович разные. У него есть трогательные стихи, посвященные матери. Есть, естественно, тексты, посвященные супруге Зинаиде Павловне, потому что отношения у них были тоже действительно очень трогательные, близкие. Естественно, есть стихи, посвященные делу всей жизни, революции, революции. Более того, есть стихи, посвященные и электрификации, самому главному достижению Глеба Максимилиановича, по которому мы его помним. У него есть венок сонетов о Ленине, стихи о торфе, стихи о линиях электропередач. Есть корпус революционных стихов, и один из них, я думаю, старшее поколение прекрасно помнит, потому что знаменитая «Варшавянка», «Вихри враждебные веют над нами». И это текст, который принадлежит перу Глеба Максимилиановича Крыжановского. История создания песни тоже очень интересна. Большинство членов Союза борьбы за освобождение рабочего класса, Крыжановский и Ильич, были арестованы. Оба прошли через 14 месяцев предвариловки предварительного следствия, потом череда пересыльных тюрем, после которых, ну, как обычно, следовала Сибирь. Так вот, во время содержания в пересыльной бутырской тюрьме, когда Ильич был в полной изоляции, а Крыжановский находился в общей камере, он подружился с находившейся там же КП поляков, которые тоже ожидали своей участи. Глеб Максимилианович по отцу был этническим поляком, он худо-бедно знал польский язык, всю свою жизнь совершенствовал свое знание польского языка. С поляками он пел их революционные песни, одна из этих песен ему очень приглянулась, он перевел ее текст на русский язык, поменял некоторые акценты, можно сказать, выкинул то, что не относилось к русской революции, добавил недостающего, и получился русский текст «Варшавянки». Там же в Бутырке Крыжановский с товарищами репетировали свое исполнение «Варшавянки». Даже у нас в музее хранится запись, сделанная на грамм-пластинку, на которой Глеб Максимилианович рассказывает историю, как вот рождалась «Варшавянка». И, согласно его воспоминаниям, такой могучий товарищ Абрамович держал дверь камеры, чтобы в нее никто не мог ворваться, никто не мог им помешать, и они втайне от охраны тихонько своим мужским хором акапелла репетировали «Варшавянку» с одной единственной целью, для того, чтобы в день отправки по этапу, когда их всех выведут на тюремный двор, порадовать Ильича, который там, естественно, ну, заскучал в своей одиночке. Это сработало, Ильич очень порадовался и даже установил традицию ежегодного торжественного исполнения «Варшавянки», которая много лет поддерживалась.
А как общались между собой Владимир Ульянов, Ленин и Глеб Крыжановский? Они друзья и революционеры. Наверняка у них были подпольные клички. Как они с друг другом? Я знаю, что на «ты», да, они общались. К Ленину редко кто на «ты» обращался, но вот к Крыжановскому он позволял это.
Да, действительно, они были очень близкими друзьями. Наверное, можно сказать, что Глеб Максимилианович был самым близким другом Ильича. Вообще дружили семьями, их так называли, Ильичи и Крыжановские. Они и ссылку отбывали в соседних селах, часто друг друга навещали. И после революции, после установления советской власти тоже не теряли своих отношений. Можно сказать, что у них были буквально семейные отношения. И смерть Ильича Крыжановский очень тяжело переживал. Он не мог с этим смириться, он вообще не мог поверить в то, что дальше как-то придется существовать ему и стране без Ильича. И даже у нас в нашей мемориальной квартире хранится посмертная маска Ильича, одна из тех, что скульптор Меркуров сделал в Горках сразу после того, как скончался Владимир Ильич. Эта маска ни разу не покидала стен этого кабинета с тех пор, как очутилась там в 24-м году, то есть вот уже 101 год. И Глеб Максимилианович каждый день работал, каждый день смотрел на посмертную маску своего лучшего друга. Он не мог отпустить этого человека. Смерть Ильича огромную незаживающую рану нанесла душе Глеба Максимилиановича. Даже помимо посмертной маски хранятся у нас слепки рук, тоже сделанные посмертно тем же скульптором Меркуровым в ту же ночь в Горках. Сделаны они были лично по просьбе Глеба Максимилиановича Крыжановского. Долгое время существовали в единственном экземпляре, уже позже с них снимались более поздние копии. А что касается их взаимоотношений при жизни, Ильича, они действительно были очень близкие, очень теплые. Ссорились, бывало, но каждый раз мирились. Ильич был, скажем так, более эмоциональным человеком, Глеб Максимилианович был помягче. Как-то такой у них складывался тандем насчет того, как друг друга звали. Да, действительно, Ильич всю жизнь называл Глеба Максимилиановича Глебася. Это даже сохранилось и в воспоминаниях. Глеб Максимилианович Ильича называл старик, поскольку когда они познакомились в юности, еще до образования Союза борьбы за освобождение рабочего класса, у Ильича в то время было как раз-таки прозвище «старик». Ну, поскольку в 24 года он был практически лысым. Поэтому вот так товарищи так немножко насмешливо назвали, но в итоге это стало одним из первых его подпольных прозвищ. У них, у всех революционеров в те годы этих прозвищ было много. Их, естественно, регулярно меняли в целях конспирации. У Глеба Максимилиановича тоже было очень много прозвищ. Там были и Клэр, и Брут. Но вот одно прозвище особенно, скажем так, трогательное с ним связано. Тоже очень трогательная история, в том числе взаимоотношения Глеба Максимилиановича и его супруги супруги Зинаиды Павловны. Дело в том, что из-за здоровья Зинаиды Павловны ей часто приходилось проходить лечение во всевозможных здравницах и санаториях. Разлучались при этом супруги очень тяжело, они вообще были такие неразлучники. И каждый раз, когда Зинаида Павловна уезжала в свой санаторий, Глеб Максимилианович ей в больших количествах писал письма, и большая часть переписки супругов сейчас сохранится в РГАСПИ, Российском государственном архиве социально-политической истории, бывший архив Института марксизма и ленинизма. И там, когда я изучала переписку супругов в научных своих целях, я обнаружила очень такую интересную деталь. Некоторые письма, если в конце, после подписи «Твой Глеб» остается местечко, Глеб Максимилианович это пустое местечко занимает рисуночком. У него вообще было очень много талантов. Он и языками владел, знал 7 языков, и музыкальным талантом не был обделен, играл на гитаре, и поэтическим, писал в большом количестве стихи, был фотографом-любителем, увлекался столярным мастерством всю свою жизнь. Прекрасно чертил, поскольку по образованию был инженер-технолог, но от руки рисовать не очень хорошо умел. Я, когда нашла это первое письмо с рисунком, я долго на него смотрела, не могла понять, что изображено. Потом мне попалось еще одно письмо, еще одно. Когда я сопоставила несколько писем, я поняла, что есть система, и что каждый раз Глеб Максимилианович пытается изобразить примерно одну и ту же композицию. Что за композиция? Солнышко с лучиками, и к этому солнышку тянет свои маленькие лапки какой-то зверек с хвостом. Я сразу подумала, что, наверное, под солнышком подразумевается супруга Зинаида Павловна, потому что они действительно были очень такие теплые отношения. Думаю, логично, наверное, зверек да, это он сам. Что же это может быть за зверь? С каким же зверем может себя ассоциировать такой большой человек? Первый представитель Госплана, представитель комиссии ГУЛРО, вице-президент Академии наук. Что же это за зверь такой? А потом я вспомнила историю о том, как они были арестованы. Владимира Ильича Ленина арестовали одним из первых, и его сразу же изолировали. У него не было никакой информации, он не знал, кто из товарищей тоже попался, кому удалось уйти, остаться на свободе. И он отправляет на свободу письмо, в котором просит прислать ему в тюрьму книги. Тогда это было разрешено, арестанты могли получать книги. Естественно, и письма, и книги, все это просматривали цензоры, поэтому нужно было очень аккуратно писать такие письма. И он отправляет целый список книг, которые хочет получить в тюрьму. И этот список совершенно сумасшедший, в нем книги никак друг с другом не связаны. Дело в том, что в названии каждой реально существующей книги зашифровано подпольное имя кого-то из товарищей революционеров. И, естественно, те, кто письмо получили, все это расшифровали и ответили: такая книга у нас есть, такой книги у нас нет. Если книга есть, значит, товарищ на свободе. Если книги нет, значит, товарищ арестован, либо судьба его неизвестна. И на просьбу Ильича прислать ему в тюрьму книгу о мелких грызунах Брема, ему отвечают: такой книги у нас нет. Ильич, получив этот ответ, прочитав его, понимает, что товарищ Суслик арестован. А товарищ Суслик — это Глеб Максимилианович Крыжановский. Это одно из его подпольных прозвищ. Поэтому спустя много лет, подписывая письма своей супруге, он пишет не только «Твой Глеб», но еще и напоминает ей о подпольном прозвище, которое он носил, когда они познакомились. У супруги же Зинаиды Павловны Невзоровой, одной из сестер Александры Невзоровых, подпольное прозвище было «Булка и булочка».
Почему?
Ну, нам это
она была пышечкой, любила покушать?
Ну, она пышечкой не была, она была довольно такой привлекательной девушкой. У нее, кстати, было довольно много кавалеров, поэтому Глебу Семеновичу еще повезло, что выбрали его. У нее был довольно-таки большой выбор. Как и ее сестра, она была очень популярна. А что же касается Глеба Максимилиановича, он ее называет в письмах «мой глазочек». Почему, тоже неизвестно. Ну, вот так вот сложилось у них в семье такие. Она его называла «Глебушок».
Ой, как трогательно.
Да.
Действительно, любили друг друга. Я хотел бы, чтобы вы рассказали, часто ведь у вас экскурсии проходят в вашем музее, да, квартира Крыжановского. Вот самые, может быть, интересные вопросы, которые задавали посетители, вот участники этой экскурсии, что их больше всего интересовало? 6 комнат, да, там огромная библиотека. Я вот когда был в Америке на играх доброй воли, спортивные такие соревнования, да, я познакомился с профессором Калифорнийского университета. У него было 5000 книг в библиотеке в доме из 16 комнат. И меня тогда это поразило. Огромная библиотека, но 5000 книг. У Крыжановского 7000.
Даже больше, почти.
Даже 8. Больше, да, понимаете? Ну, вот, и он еще знал 7 языков иностранных. Ну, вот представить, ну, человек действительно разносторонне развит. Вот расскажите мне, да, что больше всего изумляло и интересовало вот на данный момент тех, кто приходит к вам в музей?
Да, посетители действительно очень сильно впечатляет библиотека Глеба Максимилиановича и его супруги. У них в семейной библиотеке было почти 8000 книг. Каждая комната у нас не лишена книжных шкафов, стеллажей. Естественно, в самом большом кабинете, рабочем кабинете Глеба Максимилиановича самая большая библиотека, сделанная специально для этого кабинета еще при предыдущих хозяевах. Плюс там же очень много стеллажей и в спальне, и у него, и у супруги, и в столовой, и везде все забито книгами. При том, что сейчас в квартире сохраняется 2854 книги, все остальные уехали в фондовые хранения, в наш центральный музей, поскольку им требуются особые условия хранения, но, тем не менее, вот примерно треть библиотеки все еще хранится в квартире, причем она доступна в том числе как научный фонд. По заявке с ней также можно работать. Там есть очень редкие книги и очень большой корпус книг технических, есть и художественная литература, и справочные, всевозможные словари, атласы, энциклопедии, в том числе большая советская энциклопедия. Глеб Максимилианович был одним из ответственных редакторов Большой советской энциклопедии, отвечал за техническое направление. Да, библиотека действительно впечатляет. Также обычно наших посетителей впечатляет то, когда человек находил время на то, чтобы и заниматься самообразованием, а он всю жизнь чему-то учился, те же языки изучал, сам научился играть на гитаре по самоучителям. У нас хранятся в библиотеке его самоучители, по которым он научился играть на гитаре. А те же 7 языков он осваивал, в общем, тоже самостоятельно. Понятно, что русский язык ему был родной, немецкому языку его учила мать. Эльвира Эрнестовна Розенберг была этнической немкой. А польский язык, как наследие отца, он также изучал всю свою жизнь. Отца он, к сожалению, очень рано лишился, но не забывал и этих корней. Также, как химик, учился он на химико-технолога в Петербургском технологическом институте, он, естественно, учил латынь. На основе латыни и, опять же, по самоучителям, которые хранятся у нас в библиотеке, он учил итальянский язык. Английский язык учил по учебникам школьным, словарям и урокам на грампластинках. У нас хранятся грампластинки, по которым Крыжановский изучал английский язык. Также по книгам, по грамматике изучал французский язык. Скромничал и писал в своей рабочей автобиографии, что поверхностно владеет французским, но на самом деле довольно хорошо, и также его знал. Практически на всех этих языках у нас есть книги, и даже вел на них, на этих языках, переписку Глеб Максимилианович. Если изучать его записные книжки, действительно может сложиться такое впечатление, что человек в сутках было не 24 часа, а 72. Потому что человек одновременно руководит Госпланом, комиссией ГОЭЛРО, также он вице-президент Академии наук, он основывает первый в истории научно-исследовательский институт энергетического профиля. Вообще до Крыжановского не существовало такого понятия, как энергетика. Были теплотехника, гидротехника, электротехника, объединение их и добавив к ним другие дисциплины, Крыжановский организует корпус наук энергетика. Он в Академии наук вводит техническое отделение, потому что до этого Академии наук были только гуманитарное, точное и, естественно, научное. А технического просто не существовало, но появляется при Крыжановском, в бытность его вице-президентом. И дальше он просто подчиняет всю работу Академии наук самому нужному на тот момент – производству. То есть он связывает Академию, которая до этого была несколько оторвана от реальной жизни, с жизнью живой. Он открывает республиканские филиалы Академии наук, практически ко всем научно-исследовательским институтам топливного и энергетического профиля он имеет отношение. Они открыты либо им, либо при его участии, либо по образу и подобию энергетического института, ЭНИНа, того самого, самого главного детища последней третьей жизни Глеба Максимилиановича Крыжановского. При этом человек мастерит мебель, в том числе в свою служебную квартиру. У нас сохраняется до сих пор туалетный столик, сделанный его руками. И фотографирует, и пишет стихи, и играет на гитаре. И при этом он просто центр такого общения творческих кругов. В его столовой собираются большие компании практически ежевечерние. У нас в квартире нашей, когда она еще была квартирой, бывали маршалы Будённый, Ворошилов, бывали академики Вернадский и Капица. Там пел солист Большого театра Иван Козловский, который тоже был близким другом Глеба Максимилиановича. Емельянович. Там собирались художники, поэты, писатели, журналисты, и всех этих людей привечали в знаменитой квартире номер 4 в Садовниках. В общем-то, можно сказать, что Глеб Максимилианович их объединял. У него вообще было такое свойство, он умел объединять необъединяемое и мирить немиримое. Это отмечали многие его друзья, в том числе Владимир Ильич Ленин.
Ну, действительно, Гржановский – уникальная личность, историческая личность. Скажите, пожалуйста, вот когда распался Советский Союз, наверняка ведь было у так называемых воришей, да, желание, может быть, этот вот особнячок прибрать к рукам. Вот как удалось отстоять вот этот музей, мемориальная квартира Гржановского? Были ли действительно серьезные такие попытки вот со стороны некоторых наших воротил, да, ну, просто экспроприировать, можно сказать, да, занять этот особняк для своих нужд?
Ну, когда распался Союз, я была очень маленьким ребенком, поэтому не была очевидцем этих событий. Дело в том, что Глеба Максимилиановича Крыжановского не стало в 1959 году. 31 марта, поздно вечером, он скончался в больнице, ему было 87 лет. В квартире осталась жить его племянница, которую он воспитывал как родную дочь.
Милена, да?
Милена Алексеевна Лазовская, в замужестве Подвойская, да. Она со своей семьей продолжала жить в квартире, и она, в общем-то, первые годы самостоятельно занималась сохранением наследия Глеба Максимилиановича. Сохраняли, ну, буквально все до последнего карандаша, и практически о тех местах, где они находились. Милена Алексеевна проживала в своей бывшей детской комнате со своей семьей и практически не пользовалась всеми остальными помещениями. С 59 по 68 год она добивалась признания квартиры мемориальной, потому что еще при жизни ее дядя много раз говорил, что Милуше нужно делать музей ГУЛРО хотя бы в моем кабинете. В 68 году вышел приказ по Министерству культуры о том, что квартира становится мемориальной, переходит в ведение музея революции. Но музеем стала только квартира, не весь особняк. Особняк еще несколько лет оставался разбитым на коммунальные квартиры. В 73 году по настоянию тогдашнего директора Музея революции, который сейчас мы знаем как Музей современной истории России, Анастасии Толстихиной, был расселен особняк. Переселили жильцов коммуналки, переселили семью Милены Алексеевны. И квартира стала музеифицироваться, а все остальные помещения заняло ведомство, заняло Мосэнерго. Поскольку в этом здании сидело ведомство, я думаю, в том числе и по этой причине здание все-таки сохранилось, плюс, естественно, квартира, которая вошла в состав Музея революции, в общем-то, тоже с этим, я думаю, сложно бороться. В 2015 году особняк полностью перешел в Государственный центральный музей современной истории России, потому что нужно было его реставрировать. Уже был в очень плачевном состоянии. Все осложняется тем, что находимся мы в Замоскворечье. Улица Садовническая — это главная магистраль острова. То есть, а остров в народе известен как Болотный остров. То есть мы действительно стоим на болоте, это по весне очень сильно ощущалось, и поэтому, да, особняк очень сильно пострадал, в том числе в 19-е годы, просто он ветшал. И вот в 2015 году весь особняк перешел в ведение нашего музея, закрылся на реставрацию в 2016 году. В 2016 году открылся после реставрации реэкспозиции. Теперь музеем является весь особняк. Помимо мемориальной квартиры у нас также есть постоянные экспозиции. На первом этаже экспозиция из истории Замоскворечья и дома на Садовническое. Она такая немножко краеведческая. Там мы рассказываем о районе, о жителях района, о купеческом Замоскворечье, об электрическом Замоскворечье. А в соседней с мемориальной квартире, квартире номер 6, теперь у нас располагается экспозиция «Говорит и показывает Москва». Это коллекционный показ раритетных телерадиоприемников советской эпохи, от ламповых через транзисторную революцию до практически современных. Есть очень редкие экземпляры. Есть, например, аппарат говорящей бумаги, разработка советских инженеров 30-х годов. Есть радиолы, богато украшенные, существующие в единственном экземпляре, которые дарились вождям, в том числе Сталину. Есть творчество народных умельцев, например, приемник в виде Спасской башни, очень детализированный. Очень много довольно интересных моделей, которые сейчас мало где можно увидеть. Также в этой же экспозиции у нас представлены голоса эпохи. Это записи, в том числе редкие аудиозаписи из нашего фонофонда, выступлений и первых лиц, и ученых, в том числе самого Глеба Максимилиановича, можно послушать его голос, одно из его выступлений, и также фрагменты радиопередач разных десятилетий. Вот старшее поколение обычно слушает и вспоминает молодость, потому что там и «Пионерская зорька», и «В рабочий полдень». Фрагменты есть записаны. На третьем этаже нашего особняка сегодня пространство для мероприятий и временных выставок. И вот именно в этом пространстве 28 марта мы открываем временную выставку, посвященную столетию Всероссийского общества слепых, на которой я и приглашаю вас.
Вот как раз давайте об этом и поговорим, поскольку я знаю, что туда вы хотите пригласить и незрячих людей, а их достаточно много, тех, кто интересуется историей нашей страны и, в частности, историей, связанной с революцией, с становлением, значит, нового государства советского. Расскажите, что там можно увидеть у вас на этой выставке?
Смотрите, для посещения, в том числе слабовидящими и незрячими посетителями, у нас доступны все наши экспозиции, включая мемориальную квартиру. По предварительной записи мы вводим группы. Ну, по предварительной записи мы вводим группы не только слабовидящих и незрячих, но, в общем-то, любые группы мы вводим по предварительной записи, поскольку у нас есть особые условия сохранения мемориальной квартиры. Мы вводим в том числе группы для слабовидящих. У нас некоторое количество экспонатов в мемориальной квартире доступно для тактильного осмотра, причем только для определенных категорий. Например, мы разрешаем тактильно осматривать изразцовые печи и камины, тоже уникальные, мало где сохранились такие, еще от середины XIX века. Также некоторые элементы декора, поскольку квартира сохранила подлинный интерьер рационального модерна. Также мы подготовили некоторое количество тактильных моделей, дублирующих экспонаты из мемориальной квартиры. Приглашаю вас посетить мемориальную квартиру. У нас уже есть позитивный опыт. У нас есть экскурсовод, владеющий тифлокомментарием. Это я. Я вожу эти экскурсии. А что касается выставки, которую мы сейчас готовим и откроем 28 марта, эта выставка будет посвящена столетию Всероссийского общества слепых. Проходить она будет в партнерстве с Центральным музеем ВОС имени Зимина, в том числе корпус предметов мы также забираем у вашего музея в наш музей на временную выставку. Также некоторое количество вещей мы получили от частных лиц, они тоже связаны с личными историями. Также будут представлены документы и предметы из наших фондов, из фондов Государственного Центрального музея современной истории России. Часть предметов будут доступны для тактильного осмотра, и подлинные, и копийные. Будут также сеансы экскурсии, в том числе с тифлокомментарием. Поэтому я приглашаю вас посетить выставку. На ней будет рассказано и об истории Всероссийского общества слепых, об истории развития тифлотехники, об истории развития педагогической идеи обучения слепых и слепоглухих. Также будет рассказано о говорящих книгах, об их прообразе, той самой говорящей бумаге, об одном из известных дикторов говорящих книг Вершбицком, в том числе будет корпус его личных вещей, предоставленных его вдовой. Поэтому приходите, будет очень интересно. Мы вас будем ждать.
Ну что, я думаю, наши радиослушатели получили важную информацию, и многие из них откликнутся на ваше предложение. Ну, давайте теперь в заключение, может быть, вы, Александр, скажете несколько слов нашим радиослушателям, ну, может быть, какие-то пожелания, может быть, какую-то историю расскажете. Вы ведь наверняка общались с незрячими людьми в той или иной степени. Мне кажется, что самое главное для этих людей – это не опустить руки, верить в себя, что жизнь не закончилась, если человек потерял или частично, или полностью зрение, а продолжать жить полной жизнью. Вот как этого добиться?
Мне, конечно, сложно давать советы людям, имеющим как бы такой опыт, которого не имею я, но что я могу сказать как сотрудник музея, мы очень рады посетителям, в том числе слабовидящим, незрячим. Мы готовимся каждый раз к посещению такими группами. Самые первые тактильные модели я вообще делала своими руками. Я вспомнила свое детство в художественной школе, взяла за основу линогравюру. А посетители, которые у нас были, там были и тотально незрячие, и слабовидящие. Мне было очень важно услышать от них обратную связь, как получилось, не получилось, вообще полезно это, нужно такое делать или не нужно. Мне сказали, что это очень приятно, в первую очередь потому, что мы заранее позаботились. Мы взяли это за лозунг, что самое главное – это внимание, поэтому мы, естественно, пытаемся свою технологию изготовления тех же тактильных моделей как-то совершенствовать, но при этом понимаем, что, как и любому посетителю нашего музея, самое главное – это, естественно, внимание. Мы всегда рады принять посетителей, всегда рады провести экскурсию. Мы всегда разрабатываем какие-то новые идеи, маршруты, ориентируясь на разную аудиторию, на детскую аудиторию, на взрослую аудиторию, на профессиональную аудиторию, в том числе на аудиторию с какими-то ограничениями здоровья, условия пытаемся делать наш музей доступным, потому что нам, естественно, очень хочется, чтобы мы были доступны для всех категорий посетителей, потому что самое главное, чем мы занимаемся, это сохранение достояния нашего многонационального народа и обеспечение доступа народа, в общем-то, к его достоянию. Поэтому я вас приглашаю, будем работать, будем вас ждать.
Спасибо. Наша программа подошла к концу. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня была научный сотрудник экспозиционно-мемориального отдела Государственного центрального музея современной истории России Александра Нелюба. Вел программу Сергей Дадыгин. Всего вам доброго. Слушайте Радио ВОС.